Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 18 октября 2008 года и третий выпуск подкаста «Шейк Радио». Сегодня мы несколько в другом составе. Из Петербурга Хекс.
Джастин Форест.
В моем лице индеец. Я пытаюсь записывать этот подкаст. И из города Тамбова Энди. Энди, привет.
Я не айтишник совершенно. Привет. Я не айтишник, надо сказать. У меня экономическое образование, а айтишник я только постольку-поскольку. Почему айтишник? Я вот четвертый, кажется, в теме заявил. Вот, который почти айтишник.
Да, но я, собственно, напомню, что мы пытаемся записывать подкаст, в котором минимум информации по IT. Подкастов про IT в сети уже много. Мы пытаемся сделать что-то другое.
Ну, скорее про судьбу. Так что, в общем, там компьютерного будет очень мало. Только поскольку касается этого. Так что все будет хорошо. В общем, я не отступлюсь от этого правила.
Ну, первым человеком, который в этот раз у нас представил темы, был Джастин Форест. Может быть, начнешь?
Так, сейчас мне надо их открыть сначала.
Первый у тебя замет в опере.
Ну, это не очень интересно, это достаточно гиковская тема на самом деле, но я просто хотел выяснить, кто как хранит заметки, такие вот повседневные. Есть всякие желтые липкие эти наклейки на экран, есть бумажные липкие наклейки, а в Opera, в частности, есть свой механизм, точно так же называется заметки, и причем с некоторой версией Opera они синхронизируются на сервере, то есть между разными компами можно их синхронизировать, что достаточно удобно. Там никакого форматирования нет, но есть возможность создавать папки, и, в общем, по-моему, достаточно хорошее решение. Кто-нибудь им пользовался?
Я пробовал этим пользоваться, иногда это действительно удобно, но по большей части я как-то предпочитаю таскать все у себя с собой. У меня есть Винчестер, который я прицепляю ко всем компьютерам, с которыми работаю, и маленькая программка, которая хранит всю нужную мне информацию, которая, собственно, держит файлик на этом Винчестере. Собственно, вот так вот все и таскаю. Бумажные наклейки не прижились, потому что их сложно перемещать между разными локациями, не предназначены они для этого. А оперовские, на мой взгляд, маловаты. У меня обычно заметки получаются более долгосрочными, более объемными.
Бумажные наклейки еще плохи тем, что они теряются обычно. Ты не слушаешь, наверное, Джона Си Дворака? Он вот делился своим изобретением, он завел дома огромную коробку, на которой записывают всякие штуки. И аргументирует это тем, что маленькую бумажку потерять можно, а большую коробку в доме всегда найдешь. А Opera, ну, по-моему, там ограничений никаких нет. Как раз у меня вот очень много текста. Там вот фактически я не наблюдал никакого ограничения, пиши сколько влезет, разве что форматирования там нет и возможности делиться с кем-нибудь нет. То есть через веб как-нибудь их не расширить.
Проблема такого рода это то, что там еще минимум структуризованность этого текста. То есть
Ну, текста да, а вообще заметки можно поделить на папки любой вложенности, разбить их на разные файлы. И, в общем, очень удобно. В браузере постоянно сидишь, а это основной мой инструмент, кроме консоли, терминала. И я там что-нибудь пишу, оно автоматом синхронизируется с сервером, и основная машина у меня ноут дома, а на работе я все-таки работаю за нормальной машиной, и там та же самая Opera стоит, и автоматом все это туда-сюда перегоняется. Очень удобно. Я пользуюсь просто одной программой Opera, и все у меня всегда под рукой. Мне не надо думать о том, что нужен какой-то внешний винчестер и программа, которая бы все это синхронизировала.
Мне как-то удобнее оказался Wiki-формат. У меня вот эти заметки, они связаны все между собой Wiki-ссылками. То есть это у меня даже не столько заметки, сколько такая моя собственная база знаний на все случаи жизни.
Для форматирования и ссылок?
Энди, да.
Блин, у вас какие-то базы знаний, там это, куча текста за тобой надо таскать. Вот по поводу юзабилити, я что только хотел добавить. Пока к Opera не прикрутили синхронизацию, я вообще не знал, для чего это. То есть, видимо, где-то там в планах было, но решили на всякий случай написать. Вот. А по поводу огромных количеств текста, я, блин, даже не знаю, как вы так все это со всем этим справляетесь. В моей жизни вообще как-то так текста очень мало, но ты я максимум, что сам себе смс пишу.
Нет, ну, Понимаешь, одно дело, когда тебе нужно просто напоминалку поставить, это одно. А когда тебе нужно сохранить какую-то найденную информацию на случай в далеком неопределенном будущем, надо ее куда-то записать в более надежное место, и главное, где ее потом можно будет найти. То есть, ну, многие пытаются использовать интернет-сервисы закладок, например, для хранения каких-то вещей, которые по ссылкам найти можно. Но с ними проблема как раз в том, что их потом фиг найдешь. Их слишком много, и они там все начинают теряться, несмотря на всю каталогизацию.
Среди меня, кстати говоря, бумажки даже как-то не прижились. Вот сейчас вот в Опере там или где-то, вот они какие-то стандартные там были, когда я его установил, и так вот они с тех пор, я их не трогал.
Это тоже интересная тема, на самом деле, где-то недавно обсуждалась, но, по-моему, букмарки себя изжили достаточно давно. У меня вот есть какое-то количество, я интересные вещи закладываю, там Ctrl-D нажал, в общем-то, быстро, но за последние несколько лет я, наверное, ни разу туда не возвращался, и тем более на всякие сервисы типа Delicious, там есть и теги, и просто поиск, но все равно этим пользоваться неудобно, потому что гораздо быстрее всегда пойти в Google и найти всю эту информацию заново, потому что знаешь, как ты ее в прошлый раз искал, и за 5 секунд все это находишь.
Совершенно верно, за исключением маленького нюанса, что в интернете информация, во-первых, имеет тенденцию исчезать время от времени, а во-вторых, проблема еще в том, что не всякая информация находится на одной странице. И иногда мне вот оказывается удобным после вот проведения каких-то поисков этой информации резюме написать как раз себе в программку, и потом вот я знаю, что вот у меня уже есть это, вот то, что мне нужно. Уже сформированы какие-то знания по этой теме.
Но это если вести какую-нибудь свою действительно базу знаний локальную, то это, наверное, имеет смысл. В Linux вот есть приложение Tomboy, оно, по-моему, должно быть везде, потому что оно написано на Mono. И там есть форматирование, там есть гиперссылки, и оно, в общем, достаточно просто синхронизируется, особенно учитывая, что я вот настроил себе AutoFS, и вообще не проблема папку размещать на каком-нибудь внешнем сервере. Но это дополнительная программа, и как-то не всегда руки доходят ее запустить, а браузер, он всегда под рукой. Если это какая-нибудь информация такая вот справочная, ее гораздо проще, по-моему, все равно найти в интернете, чем для себя сохранять. А если это какие-нибудь планы на будущее, вот, например, шоу-ноты очень удобно оказалось хранить в этих заметках Опера, то туда просто накидываешь информацию, потом ее фильтруешь и, в общем, пользуешься. Пока не сделали синхронизацию, конечно, оно не имело никакого смысла. Я пробовал как-то пользоваться, но не приживалось. А когда они научились их синхронизировать, все вот так радикально поменялось. Я даже Tomboy перестал пользоваться.
Ну, собственно, да. Видимо, мы пришли к тому, что есть несколько разные жанры. И в разных жанрах лучше разные штуки. Нам тут, кстати, из чата подсказывают, что Дук тоже за браузер. Дук у нас сегодня заочно участвует в текстовом формате. Он тоже предпочитает хранить информацию в браузере, но вот Opera ему не нравится.
А мы с ним на пару
возникли.
Opera вот 9.5 и старше. Они ее изуродовали совершенно и, в общем, в какие-то отношения непонятные с Mozilla Foundation, видимо, вошли.
Ну, это уже тема, явно выходящая за рамки того, о чем мы собираемся говорить.
Я не знаю, как они ее зародовали. Когда они включили новую шкуру, можно было сразу пойти в менеджер шкур, и на первом месте среди рекомендованных была шкура со старым внешним видом, которая превращает Opera в то, к чему все привыкли. По-моему, это не проблема.
Ну, в общем, беда в том, что я пользовался старой Windows Native, а вот ее как раз никто не переделывал.
Ну, про Windows Native я ничего не знаю, потому что я этим не пользуюсь. У меня сейчас стоит, я даже не помню, какая шкура, но какая-то достаточно такая нейтральная. Вот, предлагаю тему Opera закрыть.
Ну, пожалуй, да. Поговорили немножечко про тексты. Вот можно вспомнить тему, которая у нас попалась последней в список тем. NaNoWriMo, National Novel Writing Month. Месяц написания новелл или романов. Там слово такое неоднозначное в переводе. Суть в том, что предлагается в течение ноября заниматься написанием текста, и в итоге текст должен получиться в 50 тысяч слов. О чем этот текст будет, неважно. Собственно, художественная ценность никого не волнует. Это может быть документальный текст, это может быть сценарий, это может быть вообще что угодно, хоть заметки о погоде. Суть в том, что надо написать 50 тысяч сколько-нибудь осмысленных слов, и суть всего этого не в том, чтобы получить результат, а в том, чтобы насладиться вовсю процессом. Процессом того, что не хватает времени на написание текста, что требуется двигать остальные дела, чтобы успеть это, загоняние себя в жесткий ритм работы и прочее, прочее, прочее. Никто не хочет поучаствовать.
По-моему, достаточно бесперспективное занятие. По-моему, в таком режиме ничего хорошего не напишешь. Это нужно очень здорово уметь писать. И то люди, которые профессионально этим занимаются, у них даже не через раз получается что-нибудь толковое. А так просто взять за месяц ради конкурса написать что-нибудь хорошее.
А суть не в том, что написать хорошее, это как раз. Суть в том, чтобы просто написать.
Ну, тогда можно взять, написать документацию по какому-нибудь коду, например, на 50 тысяч символов.
Если тебе это удастся, то ты войдешь, собственно, в список финалистов, которые смогут гордиться этим. Призов там нету.
Но тогда смысл в том, чтобы просто набрать 50 тысяч
слов. Да, суть в том, чтобы набрать 50 тысяч слов, чтобы написать их в течение месяца. Энди?
Ну, это конкурс на лучшую мартышку получается.
Я когда-то графоманил, ну, лет 5 назад, может быть, чуть поменьше. Ну, что-то как-то, видимо, с тех пор, как фотоаппарат в руки взял, у меня все это, короче, как обрубило. Вот. Ну, 50 тысяч слов, мне кажется, это совершенно нереально как-то. Просто гигантских размеров текст за месяц. Вот, он мало чем осмысленный будет. Когда там, блин, весь день там бьешься над каким-то там абзацем, весь вылизываешь. А тут, в общем, суть в том, что надо вот сесть и, короче, фигачить. Не останавливаясь очень долго. И, в общем, мне кажется, качественного текста из этого не будет.
Ну вот тебя тоже несет не в ту сторону.
Интересно, а 50 тысяч слов — это сколько в человеческом представлении? Вот маленькая стандартная книжка формата А5, где-то сантиметр толщиной, там сколько слов?
Если я правильно помню, то это будет что-то страниц 150 примерно.
Ну, в общем, не одна книжечка там.
То есть это на самом деле небольшой роман. Такой действительно небольшой роман. Повесть, может быть, даже.
Ну, я все-таки сомневаюсь, что что-нибудь хорошее можно в таком объеме написать за месяц. А если что-нибудь просто вот для галочки и шутки ради победить, потому что написал очередную документацию к бетону, ну, можно вот, чтобы засветиться. А толку от этого, по-моему, никакого не будет.
Толком является то, что ты в процессе этого учишься менеджить свое время так, чтобы суметь выделить его даже вот на такую экстраординарную задачу. Потому что это действительно требует большого напряжения. Я пару лет назад пробовал участвовать в этом. Меня действительно хватило очень ненадолго. Я не знаю, может быть, в этом месяце я снова попробую. Может быть, что-то получится. Посмотрим.
Ну, я не знаю, как это учит дисциплинированности, потому что вместо того, чтобы заниматься своими повседневными делами, ты будешь пытаться урвать время, чтобы написать какой-то текст. Непонятно для чего. А все остальные твои дела будут, естественно, откладываться. Поэтому дисциплина твоя тут только пострадает, по-моему.
Ну, в некотором роде это работа на будущее.
Ну, не знаю, может быть. Мне кажется, что в нашей среде, вот в Рунете, это не очень получится, вся эта акция, потому что рассчитана она, по-моему, на блогеров в основном, а у нас как-то блогерская культура в другом направлении пошла. Если сравнивать западные блоги с русскими, то, я уже говорил, у них блоги, а у нас ЖЖ. И там люди пишут законченные тексты какие-нибудь, посты, а у нас пишут просто поток каких-то мыслей и впечатлений.
Наверное, никогда...
И, по-моему, в таком режиме...
Ну, в общем, они могут обратиться на удавком.
Ты, наверное, никогда не видел англоязычного лайв-джорнала.
Ну, к счастью, не видел.
Просто на самом деле там вот этих вот коротких текстов намного больше, чем у нас. То есть они действительно используют это как такой ежедневный дневник, в который пишут какие-то вот просто вот по одному абзацу буквально. То, что у нас называется ледыбром.
Я вообще удивлен, что там кто-то пользуется лайв-джорналом.
Ну, раньше пользовались, не знаю, как сейчас. Собственно, Россия — это всегда была второй по величине страной, пользующейся Live Journal. Первые были Штаты.
А сейчас это еще актуально? Или я думаю, что уже ситуация
сейчас
изменилась?
Сейчас не представляю.
Такое ощущение.
Нет, все вполне актуально на данный момент. А вот Live Journal, ну, несколько лет назад пользовались в основном тинейджеры. То есть он у нас был... Вот у них он был приблизительно то же самое, что и у нас ну, не знаю, что там, Blue. Вот, то есть там все вот эти вот стамемы, все прочие, прочие, прочие. Ну, вот, это была такая свалка, а там кто посерьезнее, они там хостились либо на стендалонах, либо где-то там, я не знаю, что там еще LiveJournal открывал, Сиксапар, точнее, открывал, Vox, еще что-то. Вот, все в основном там. Сейчас вот эта вот масса детей переехала в основном на MySpace, потому что, в общем, сейчас LiveJournal продан, и его там рекламировать в Штатах смысла нет никакого.
Ну, я на самом деле с трудом представляю, как можно переехать на MySpace. Сервис совершенно другого характера. Он больше заточен на музыкантов, на каких-то медийщиков. Странная вещь вообще.
Ну, а как можно было переехать ВКонтакт? Там тоже никаких блогов, вот ничего, но все,
нет, ну...
все туда ломанулись, и все там сидят, спокойно себя чувствуют, хорошо. Это как раз то, чего люди хотели. Люди не хотели писать посты, посты. А тут взял комментарий так для
строчки настрочил. Нет, я как раз к тому, что они скорее могли переехать в Facebook какой-нибудь, но вряд ли в MySpace. MySpace — это какая-то...
Facebook — это для гиков, а MySpace — это как раз таки контакт для среднестатистического пользователя, который пишет 5 слов в день,
но при
и те
этом
с ошибками.
ВКонтакте является... клоном как раз Фейсбука.
Ну, внешне да, но по содержанию, по-моему, их сравнивать просто нельзя, потому что в Фейсбуке, по-моему, гораздо более другие люди с другим подходом, мне так кажется, из того, что я видел.
Ну, тут еще стоит еще учесть, как аудитория Фейсбука формировалась и как формировалась аудитория ВКонтакта. Фейсбук, собственно, сформировался, насколько я помню, какой-то товарищ, уже я не помню, то ли из MIT, то ли еще откуда-то, написал вот его для своего института, чтобы, не знаю, там пьянки, там они планировали или какие-то академические мероприятия при помощи него. А потом там друзьям из соседнего института очень понравился, и они просили поднять у них тоже на кампусовских серверах то же самое добро. Ну, в общем, он там долго там все это раздавал разным институтам, а потом решил сделать там какой-то общий. И, насколько помню, как у нас сформировалось. То есть это действительно были студенты, причем социально активные, и не из самых худших вузов, потому что MIT там вообще, ну, что-то вроде нашего МГУ, я не знаю, МИФИ скорее, не силен в московских институтах. Вот. Ну, в общем, такой довольно хороший институт. И как же у нас формировалось, все очень просто. Ну, сначала там какая-то волна пошла там первых регистраций. Вот. И всем, собственно, предлагалось раздать ссылку. Там было написано «Я ВКонтакте» и поставить у себя уютником. Вот. А когда по ссылке пытались пройти, соответственно, там говорилось, ну, зарегистрируйтесь, парни. Вот. Все регистрировались, ссылки постились снова, в общем, типичная цепная реакция. Вот, собственно, две большие разницы между аудиториями. Сейчас же, по-моему, вообще у каждого школьника этот контакт имеется. У меня даже уж какая-то родственница малолетняя только-только вот школу закончила, и то у нее есть. Вот, собственно, так все на ВКонтакте переехали.
Ну, собственно, примерно понятно, да. Все эти сети действительно имеют такой вирусный немножко характер. Меня на ВКонтакте до сих пор нету. Звали не раз, но вот как-то не пошел, не регистрировался даже.
А меня, к счастью, больше нет в ЖЖ, и очень от этого стало спокойно. Потому что там столько мусора, такой дикий трафик, и совершенно ни о чем. И я, когда перестал туда ходить, у меня стало гораздо больше времени на всякие более полезные, бесполезные вещи. Ну, а возвращаясь к теме про написание новеллы, ну, я не знаю, что из этого получится. Мне кажется почему-то, что из Рунета никто ничего хорошего не напишет. Хотя бы потому, что просто вообще нет кого-нибудь, кто что-нибудь хорошее пишет.
Я по-прежнему не считаю, что надо писать что-то хорошее, но мы начинаем циклиться.
Ну, если ты что-нибудь напишешь, я с интересом это почитаю.
Я не уверен, что я...
Может быть, поменяю свое мнение.
Я не уверен, что я это буду с интересом читать, если я это напишу. В любом случае, давайте действительно переключаться дальше. Энди, ты вот написал что-то про файлообменные сети. Это как-то все-таки связано с социальными сетями, про которые мы говорили, хотя не совсем. про что ты хотел рассказать.
Какие именно файлообменные сети?
В общем, конкретно имеется в виду DC, это вот те файлообменники, которые плодятся внутри различных домовых сетей, вот, которыми ввиду довольно-таки все-таки узкого до сих пор канала. То есть, если нужно скачать какой-то фильм, довольно популярный или что-то, я иду именно туда. Ну, что у меня довольно большая коллекция, там все разного добра раздается. И качает у меня оттуда очень много народу. Так вот, придя домой, там, например, ну, там с утра включил компьютер, ушел, вечером возвращаешься, ну и где-то так, окон 15-20, там, короче, чатики такие открыл, можно пообщаться со всеми клиентами. Вот, открываются чайки, и люди там, с как-то криво настроенными клиентами, у которых которым не удается мне что-то скачать, вот, пишут там, автоматически можно еще, причем, чтобы они флодик просили, вот, и пишут какой-то автомесседж, там, значит, дай, пожалуйста, там слотик на скачку чего-нибудь. Вот, я прям специальное исследование провел, в общем. 90% этих сообщений написаны с грамматическими ошибками. И вдобавок ко всему, там еще идет какая-то реклама непонятных хабов. Постоянно вот, в приват. Вот. Я их всех ненавижу и, в общем, желаю, чтобы они все сдохли.
Ну, то есть, в общем, претензия не к файлообменным сетям, а к безграмотности народа и к рекламе.
Это, по-моему, не только файлообменным сетям свойственно. По-моему, вообще 90% пользователей Рунета пишут с ошибками. И не только Рунета, потому что англоязычные тексты тоже не блещут грамматикой. Особенно это хорошо замечаешь, когда ты учил язык в школе, как иностранный, и тебе преподавали все эти правила. А люди, которые учат родной язык, они на правила все обычно забивают, поэтому они у нас по-русски криво говорят, а там по-английски.
Кстати, вот странно, у меня, может быть, глаз более замыленный. Я редко замечаю какие-то такие серьезные ляпы в англоязычном интернете. Я скорее вычленяю каких-то индусов, у которых очень специфичная манера строить предложения.
По поводу
а в Рунете ты замечаешь?
В Рунете замечаю. Энди?
Был случай по поводу безграмотности. Приехали к нам самые настоящие негры из Канады. Вот. И одна, в общем, девочка-двоечница попросила их сделать. А они причем по-английски говорят, вроде нормально. Причем такие основные претензии, мы с ним по-английски разговаривали, а основной их претензии к нам было, в общем, то, что, говорит, что, говорит, вы как это самое, как аристократ какие-то из 19 века все базарите. Вот. А сами довольно обильно все это сленгом сдабривают. И одна девочка-двоечница попросила их сделать их свое задание по-английскому. Ну, они там что-то накорябали. Она сдала это учительнице, и в итоге, в общем, получила 2. Причем все было за счет того, что негры, причем, такие весьма стереотипные, то есть очень любят слушать рэп, там, всяких 50 центов. Вот. Они, собственно, и во все это задание расписали там вот подобными вот цитатами там из 50 Cent. То есть все вроде бы правильно, в Америке тебя поняли с этими словами, но, в общем, по-английскому 2. И фокус в том, что как бы вот на таком вот чудном языке там половина населения разговаривает. Не знаю, может, не половина, но там все там, скажем, старше определенного возраста, там, 20-25, младше 20-25, чем дальше.
Не, но все-таки обычно принято различать сленг и безграмотность. Это несколько разные вещи.
На сленге тоже можно грамотно говорить, по-моему. А насчет замыленного глаза достаточно сходить на какой-нибудь диг или слэш-дот. Но слэш-дот в меньшей степени этому подвержен. Там все-таки какие-то, не знаю, наверное, более образованные люди. А на диге комментарии почитать там точно так же, как и ВКонтакте, и в ЖЖ через слово какие-нибудь просто тупо ошибки. Люди не знают, как слова пишутся. Особенно в английском языке, где половина слов звучит одинаково, а пишется совершенно по-разному. И я это не столько сам замечал, сколько мне люди об этом говорили, когда я вот пишу каким-нибудь музыкантам что-нибудь, и мне несколько раз писали, что «Чувак, спасибо, ты так бережно относишься к нашему языку, а не то, что наши местные придурки, которым хочется дать каждый раз по голове».
Интересно, надо будет действительно зайти как-нибудь на Дик, наверное, там действительно все плохо. Я все больше хожу за новостями на Reddit, и там как-то... Там бывают перекосы, но их действительно немного. Может быть, мне везет.
Ну, это везде проявляется. Я вот на наших сайтах, на каких-нибудь новостных, я новости читаю на news2.ru в основном, и там периодически постят что-нибудь с серьезных таких мейнстримовых сайтов, где в тексте просто встречаются грамматические ошибки. Особенно убивает, когда люди «тся» пишут с мягким знаком там, где не надо, и без мягкого там, где надо. И причем в серьезных таких новостях вроде бы не комментарии каких-нибудь пользователей. И вот каждый раз хочется им послать какой-нибудь луч ненависти, но знаю просто, что он не дойдет. И вот очень почему-то глаз цепляется за это постоянно. Я не могу серьезно воспринимать новость, если там половина слов написана с ошибками, например.
Ну, в новостных редакциях тоже сейчас сидят во многом случайные люди, да. Можно и так сказать. Так, ну, что у нас дальше? Ну, кстати, если говорить про школу, у меня тут есть еще одна тема. В списке тем вы вот ее можете видеть, она такая длинная ссылочка, все с того же Reddit. Суть там в чем? Что некая женщина жалуется на этом ресурсе на Reddit, что ее дочь собираются на год исключить из школы. За что, собственно? За то, что учителя обнаружили забытый ей частный дневник, в котором она... подробно написала о том, каким образом она хочет убить одного из учителей. Кроме того, она продумывала там 5 запасных планов того, как она это сделает. Вот. Но тут надо заметить, что девочка вообще занимается тем, что пишет ужастики, и у нее есть уже несколько литературных премий. Ей 12 лет, и вообще все учителя в один голос говорят о том, что у нее литературный талант. Ну, собственно, проблема в чем, как видит ее мама этой девочки, что учителя собираются исключить девочку на основании частного текста, который не должен был попасть к ним в руки вообще никак, и не имели права они его читать. Учителя же считают, что после истории в школе Колумбин все это не имеет никакого значения, частная жизнь больше не частная жизнь. Как-то так.
А при этом интересно, что... решать эту проблему, учителя собираются, выгоняя девочку из школы. Если ее на год выкинуть на улицу, она станет более образованной и будет более правильно смотреть на вещи,
вот,
что ли?
Вот, собственно, мама этой девочки задает точно такой же вопрос. Энди?
Опять мы столкнулись. По поводу того, что там, значит, тут еще немаловажный вот этот вот фактор, то, что она смотрела, видимо, аниме Дэсэн. Я его сам посмотрел, но за 2 дня, правда, скачал с интернета и смотрел до конца. Там, в общем-то, даже не про то, что там блокнотик какой-то, в который записываешь, ну, по сюжету там какой-то блокнот, в него записываешь имя человека, и там с подробностями, как он должен умереть, и он, значит, там во всех этих подробностях и умирает. Ну, если это там возможно. Вот. Ну и, в общем, если бы девочку не пресекли, я не знаю, там уже все шло по пути атаку. То есть она бы в плей поперла и куда дальше. В общем, с одной стороны, в общем-то, хорошо, что там учителя как-то обратили внимание на это дело, потому что я бы, например, будь у меня дети, их бы к этой фигне не допускал. Но сколько уже анимешников этих знакомых и, в общем, инопланетяне. А с другой стороны, какая-то ситуация, в общем, довольно дубовая и совковая. То есть за какие-то записи действительно там частные, неважно, там, литературное ли это произведение, там, или что, исключать на год, ну, в общем, кажется глупо. Единственное, я не понял, там было написано «Zero Tolerance Policy». Политика нулевой терпимости — это какой-то юридический термин или это...
Ну, насколько я понимаю, это такой действительно юридический термин. То есть в этой конкретной школе есть правило, что если ребенок совершает какой-то проступок, он за этот проступок должен быть наказан, и не может быть никаких поблажек. Вот, собственно, сводится к этому, если я правильно понимаю. То есть не могут списать проступок из-за того, что ребенок хорошо учится, или из-за того, что учителя его любят, ну, вот примерно так.
Мне кажется, что своих детей вообще в общеобразовательные школы пускать нельзя, потому что, во-первых, особенно в американские, наверное, видно, чем их там учат, что они стреляют друг в друга, и, кроме того, им промывают мозги. Здорово. Вот на News2 недавно была статья о том, как какой-то девочке в Британии на уроке не знаю чего сказали, что страшная Россия сбросила атомную бомбу на Украину. И, естественно, это было в Чернобыле, и было это совсем недавно. И поэтому Россию нужно не любить, и в таком духе. Кому нужно такое образование? Я, например, если у меня будут когда-нибудь дети, я никогда не пущу их в обычную школу.
Ну, в этом вопросе я с тобой во многом согласен. Хотя, ну, за исключением маленькой ремарки про то, что стреляют, я не уверен, что это является сугубо следствием школы. То есть тут корни глубже. Стреляют не только школьники.
Это является проблемой образования в общем. А образование в общем дают в школе. И детей не надо туда пускать. Вся эта вот социальная составляющая, по-моему, давно устарела. Что ребенку нужно ходить в школу, потому что иначе он не будет уметь общаться с людьми. Даже если он не будет, ну и хорошо, по-моему, это только
плюс. Я, собственно, к тому, что если человек живет в обществе, то идеи о том, что можно пострелять, он далеко не только в школе может найти. Это является болезнью не только образовательной системы, но всего общества. Он эту идею может подчерпнуть и от подростков на улице, которые по кошкам стреляют, или не по кошкам.
Но это проблема не образовательных учреждений, но проблема образования все-таки в более широком смысле. Поэтому ребенка нужно воспитывать самостоятельно, и образование ему давать свое собственное, как ты видишь мир. А чему его там учат в школе, по-моему, никто не знает, и ничему хорошему его там сейчас уже не научат.
Ну, кстати, тема того, чтобы самостоятельно давать образование, она действительно довольно интересная. Я тоже про это довольно много думал. Тут возникает единственная проблема. Сейчас все больше и больше стран, которые очень усложняют возможность давать образование самостоятельно. То есть, насколько я...
Ну, а как можно усложнить возможность давать образование самостоятельно? Берешь и даешь образование, учишь ребенка всему, пожалуйста, информации, которую ты считаешь, что она правильная, ее можно найти достаточно много. И все, что там ребенку дадут в школе, ты можешь дать сам.
Мне попадалась просто информация, что, например, в Германии сейчас ребенок должен ходить в школу, за исключением каких-то редчайших случаев. То есть, именно в школу, именно вот в сертифицированное учреждение.
А если он не будет ходить, что будет?
То родители будут попадать...
Родители посадят, вероятнее всего.
Административная ответственность родителям.
Ну, по-моему, это должно как-то оспариваться где-нибудь в суде, особенно в странах, где это более-менее эффективно. У нас, по-моему, ничего не будет. Ну, просто не будет у ребенка аттестата о каком-нибудь среднем высшем образовании, но, как показывает практика, и без высшего образования можно получить работу. А пугают обычно тем, что без корочки ты работу нормальную не получишь. По-моему, это у нас, по крайней мере, давно не актуально, и на Западе, в общем, я думаю, что тоже могут тебя судить по знаниям, если у тебя нет какого-нибудь сертификата. Просто это, эти знания проверяются на
месте. В России
все
как раз довольно просто, потому что, в принципе, ребенок может даже сдавать экзамены, не учась в школе. Есть институт экстерната, при котором как раз ребенок обучается дома, то есть просто есть ряд программных тем, которые он должен пройти. Вот. Если он сможет сдать экзамен, то корочку ему дадут.
Ну и вот и отлично, по-моему, проблема для нашей страны, по крайней мере, не актуальна. Проблема с неправильным этим образованием в школе. Учи ребенка самостоятельно, не объясняй ему, что такое 2x2, и почему это нехорошо, и почему не надо смотреть телевизор, и все будет нормально. Будет у тебя нормальный ребенок, который не будет страдать из-за каких-то идиотов-бюрократов.
Ну, скажем так, у которого будет на один повод меньше страдать.
Ну, мне вообще показалось, что это случай такой, скорее, какое-то единичное исключение и скорее просто пример идиотизма каких-то людей. Там написано, что какой-то город совершенно большой, я так понял, размер что-то около Тамбова, вот. Ну и там родные фейки, наверное, какие-то просто дубовые. С этим ничего не поделаешь. В общем, с каждым могло бы случиться. Это примерно как панк в каком-нибудь селе, там, которого все время били за то, что он панк, а он такой один там.
Ну, тут еще дело в том, что может быть случай единичный, но он во многом знаковый, потому что Соединенные Штаты очень долго исповедовали принцип нерушимости частной жизни, ненарушимости границ частной жизни, неприемлемости, неправильно полученных доказательств и прочее, прочее, прочее. То есть это просто как еще один такой знак, который показывает, как меняется отношение Соединенных Штатов сейчас к частной жизни своих граждан.
Присутствие, собственно, мента на разбирательстве действительно показалось очень странным, потому что это в любом случае уликой считаться не могло, когда даже, в общем-то, обвинений никаких нет. Ну, еще вспоминается аналогичный случай, ну, правда, не тоже об идиотах в школе, когда ребенка там то ли отстранили, то ли заставили там после уроков сидеть чуть ли не целый месяц, за то, что он сказал, что, в общем, солнце ближе к Земле, чем Луна, точнее, он поправил учителя, учитель говорил, что вот солнце ближе к Земле, чем Луна, и что-то, в общем, как какую-то ахинею нес, он учителя поправил, тот, значит, поправку этого воспринял как-то совершенно неадекватно. И, в общем, за вот это вот исправление ребенка там отправили там что-то к директору, разбирательство долгие, и после чего его там отстраняют от занятий и на какие-то другие дисциплинарные меры принимают.
Ну, это немножко про другое, хотя, да, тоже интересно.
Ну, итог, по-моему, один. Образование, которое дают централизованно, от него нужно отказываться и своих детей воспитывать самостоятельно. Потому что общество, государство, точнее, в наше время воспитать человека нормально не в состоянии. Оно в этом просто не заинтересовано.
Да.
Ну. У меня там еще была тема про YouTube и телевидение. Я тут немножко про 2x2 сказал, поэтому хотел бы ее сразу затронуть. Я вот с предыдущего подкаста этим озадачился и нашел несколько интересных каналов. То есть там есть в Ютубе же возможность подписаться на какие-нибудь каналы и получать обновления. Ну, я их получаю как подкасты и посмотрел некоторое количество. И в итоге получилось, что всякие развлекательные телевизионные каналы, их действительно можно найти в Ютубе, у них есть там свои странички, но постят они туда полный шлак. Смотреть это невозможно, потому что вот те же 2x2, например, они постят только какие-нибудь трейлеры, там новый сезон Гриффинов, что-нибудь еще, и из 20 эпизодов последних там всего один есть более-менее интересный, это запись какой-то там, ну не конференции, какого-то собрания по поводу лишения их чистоты.
Нет, ну это на самом деле объясняется довольно просто, как... у них, видимо, нет прав на публикацию, собственно, мультиков, они публикуют то, что является их интеллектуальной собственностью. Они создают эти трейлеры, они их выкладывают.
Но другие развлекательные каналы ничем не лучше. Они постят тоже какую-то совершенно ерунду в отрыве из контекста, какие-нибудь маленькие фрагменты, хотя контент вроде бы собственный. Каналы там типа ТНТ, СТС. И смотреть, в общем, тоже неинтересно, хотя бы потому, что полной картины ты не получишь. Если бы это была целая передача, например, это еще можно было бы как-то смотреть. Целые передачи вот постят, например, на ОРТ, но там тоже как-то оказалось все очень скучно, и, по-моему, канал просто неинтересен. Из всего, что я нашел, более-менее обновляемого, оказалось, что интересно смотреть, в общем-то, только новостные сайты. Там всякие новостные каналы НТВ, Russia Today, например. Они достаточно динамично все обновляют, и есть интересный материал, хотя бы просто, чтобы быть там в курсе политики
старый,
партии.
Старый добрый Евроньюз, опять же.
Ну, Евроньюз там плохо представлен, они туда моменты постят, конечно, но тоже не очень интересно. В общем, вот, новостные каналы там смотреть можно. Ну и плюс еще интересно, конечно, следить за всякими, как они называются, паблишерами, которые фильмы выпускают, потому что там всегда свежие трейлеры, и На некоторых каналах только трейлеры, на некоторых еще какие-нибудь записи с премьер, какие-нибудь интервью. Вот это вот, да, интересно. Вот это и новости. А всякие более-менее средние каналы, они в интернете, в общем-то, так и не представлены.
Ну, на самом деле, вот, собственно, на этой неделе еще прошла такая новость о том, что Just начал вещать непосредственно в браузер через специальный плагин. Ну, на самом деле, новость немножко старше. Они реально еще в августе переключились в этот режим. Ну, так, для тех, кто не знает, Just — это такой стартап, который последние 2 года пытается организовать полноценное интернет-телевидение с каналами, рекламой, разнообразными передачами. Собственно, мне нравилось смотреть Just через их отдельный клиент. Получался такой полноэкранный плеер с довольно интересной, необычной навигацией. Там были и каналы с фильмами, и каналы с музыкой. Контента не слишком много. То есть на музыкальном канале там 12 или 20 клипов, которые идут в циклической ротации. Но музыкальных каналов много, между ними можно переключаться. Фильмовые каналы крутили полноценные фильмы, но опять же, на канале, скажем, там 10 фантастических фильмов, и они там в течение месяца идут в жесткой ротации. Ну как же, ты в любой момент можешь переключиться на любой фильм, смотреть любой из них, но вот количество контента сильно ограничено. Это интересно, пока ты этот контент не исчерпал, но потом в какой-то момент немножко становится скучно. Ну, в любом случае, не про это. Вот сейчас они запустили вещание непосредственно через браузер. Понятно, зачем они это делают. Они пытаются таким образом расширить аудиторию как раз на людей, которые пользуются исключительно браузером и не хотят пользоваться больше ничем. Вот. Но в результате, на мой взгляд, пострадала навигация, которая теперь сделана частично через веб-сайт. Сложнее стало что-то найти. Но, в общем, вот я не уверен, что такой переход в браузер, он всегда хорош. Но если говорить про телевидение, наверное, надо все-таки вот вспоминать не столько YouTube, сколько именно Just. Он гораздо ближе именно к телевизионному такому формату вещания, когда у тебя нет разбивки на отдельные клипы, а есть именно вещание. Ты настраиваешься на канал, и вот он играет, он крутится, ты можешь переключиться, и у тебя видео все время будет продолжаться, у тебя не будет пауз.
Ну, это может быть интересно, как замена телевидения. Но лично мне вот интересна мобильность, поэтому мне удобнее скачивать все это на iPod и смотреть где-нибудь, где мне это удобно, а не перед браузером. Поэтому YouTube как-то мне в данном случае удобнее, а Just совершенно никак, потому что, кроме того, я сомневаюсь, что они очень быстро сделают поддержку Linux.
Ну, кстати, да, с Linux у них традиционно были проблемы, но сейчас они вот в рамках этой своей веб-платформы пока используется собственный плагин для браузера. Я не помню, есть ли там поддержка Linux, возможно, все еще нету. Но они заявили, что хотят сделать Just Lite, кажется, так это будет называться, который будет работать просто через все тот же FLV-плеер, флешовый плеер, который используется и на YouTube, еще где-то, везде. Энди?
Мне вот как-то вот эти все там и YouTube-овские каналы, и вот этот вот Just я тоже пробовал. Как-то оно вообще совершенно все не прижилось, а прижился вот как раз Pirate Bay отлично. И я не пытаюсь использовать вообще такую вещь, как телевидение. То есть я, например, сериал, если я смотрю какой-то сериал, там тот же самый «Хаус», я его смотрю, когда сезон один полностью досняли, я его весь выкачиваю, и только после этого, в общем-то, просматриваю его весь, потому что вот в том формате конкретно телевизионном, что там раз в неделю там, или раз в 2 недели выходит какой-то апдейт, все бросаются его смотреть. Мне, честно говоря, очень не хочется вот так вот подсаживаться на это дело. То есть я дожидаюсь, когда они там сюжетную линию задают. И смотрю это все так. И, в общем-то, и с мультсериалами, и со всем остальным все вот так вот и состоится. Да и, в принципе, в общем, какие-то такие незавершенные вещи стараюсь не смотреть, а это, в общем-то, все телевидение есть.
То есть. Ну, это тот же самый вопрос мобильности, по-моему. Два разных подхода. В одном случае ты. В одном случае ты смотришь, мобильный, когда хочешь, что хочешь, а в другом случае тебя заставляют сидеть перед экраном и смотреть, когда тебе скажут и что тебе скажут.
Ну, тут еще,
По-моему, это
Если
принципиальный
только скорее
вопрос.
во времени
Тут
мобильность.
еще есть другой момент, что YouTube и подобные сервисы, они все-таки ориентированы на достаточно короткие ролики и больше заточены под какие-то под юзерский контент. Я знаю, что используют очень по-разному, но все-таки вот изначальная задумка и наибольшая удобность этих сервисов, она для юзерского контента. Такое частное телевидение, если можно сказать. Для большого формата фильмы, сериалы действительно все это не очень годится. Хотя вот через Джуст смотреть фильмы
Но такие джуз тоже через веб смотреть.
через Джуст удобно смотреть и большой формат тоже. Я через Джуст смотрел и сериалы, и фильмы. Мне нравилось. Но у Джуста есть действительно вот этот акцент немобильности, то есть это скорее вечером сесть посмотреть что-то, а не в дороге. Хотя, если дорога дальняя и в IMAX у нас будет работать хорошо, почему бы нет? Можно смотреть и в дороге.
Но это слишком много ограничений. Чтобы смотреть какой-нибудь большой фильм прямо в браузере, это нужно иметь достаточно хороший стабильный канал. А большая часть контента все-таки не такого объема, как фильм. Это не 360 минут. За 10 минут, по-моему, можно много чего интересного, даже небольшой фильм показать. Или там какой-нибудь эпизод мультика. Поэтому короткие вещи можно смотреть, скачивая на плеер, или можно, допустим, даже в браузере, а всякие фильмы смотреть в таком режиме, по-моему, просто неудобно. Это нужны идеальные условия, чтобы ты взял и просмотрел от начала до конца.
Ну, это действительно такой сервис для того, чтобы вот вечером в спокойной обстановке это смотреть. Для других случаев он действительно не слишком подходит.
Есть еще что-то такое. Мульт, может быть, кто-то заходил. Там, в общем, сборник такого разнообразного трэша, мультипликационного, в основном аниме. Вот. И там вот красоты, да, ФЛВшки выложены, ну, такие сериальные, конкретно там в среднем минут по 25. Вот. И вполне можно посмотреть. Я одно время развлекался этим делом, поскольку. Но вот эти мультфильмы, честно говоря, я ни разу в жизни бы не стал смотреть это. Второй раз то, что там выложено, ну, за исключением там, может быть, каких-то там одного-двух, но они у меня, в общем, и так на жестком диске есть. Вот. Так что единственное, только, может быть, еще в целях ознакомления, поддерживали бы они еще нормальную перемотку, вообще бы цены не было.
Ну, перемотку на самом деле. То есть это, наверное, проблема конкретного сервиса. Вообще во флеш-плеерах перемотка работает неплохо обычно.
Ну, не знаю, YouTube меня, в общем, перемоткой не порадовал, как-то все тормозно. Веб-мульт этот, ну, работает, это же фриварный, один из фриварных вот этих флешплееров, я забыл, J-плеер, по-моему, называется. Я его и сам себе ставил, вот Дуг должен знать, он тоже его ставил. Сейчас он, наверное, напишет нам, как он называется, ну, в общем, не суть, в общем, ну, все равно они как-то такой функционалом очень страдают. На некоторых можно, например, перематывать только до того момента, когда у тебя скачано. А в YouTube эта перемотка тоже бредовая. В общем, как, если ты тыкаешь на то место, до которого у тебя не скачано, он про все забывает, что скачал, и идет конкретно на это место. Навигации никакой. Все тупо, все как-то
Ну, все
по-идиотски.
по-простому, чтобы работало у большинства. Более сложные решения есть, но они все как-то на минорных сервисах, действительно. Так, ну, Хекс нас временно покинул. Тем у нас еще много. Думаю, что мы к его приходу закончить с ними не успеем.
Ну, давай про энергетические напитки рассказывай.
Про энергетические напитки. Я, в принципе, пользуюсь ими не то чтобы часто, скорее как экстренные меры, когда нужно прийти в себя и поработать еще несколько часиков. У меня давним фаворитом идет такой не очень стандартный выбор напиток Jaguar. Почему-то он один из немногих, от которых у меня не болит голова. Не знаю, в чем там особенность. Может быть, в том, что они используют экстракт мате вместо экстракта кофе. Внутри, конечно, один и тот же кофеин, но, наверное, есть какая-то разница. Ну да, в общем, чего я про эту тему вспомнил, я сегодня был в магазине попался мне новый вариант. Red Bull сделал свой вариант колы. Может быть, я все пропустил, он сделан уже давно, но вот мне попался в первый раз. По вкусу не то чтобы сильно было похоже на привычные колы, но что-то в этом есть. В составе они декларируют, что используют всякие натуральные компоненты, и что на самом деле вот их кола – это самая правильная кола из всех, какие есть сейчас. Я тебя слушаю, да.
Да, видимо, по старинным рецептам, насколько я помню, там впервые кока-колы, как раз она почему, собственно, кока-кола и называлась, входили листья коки специально, чтобы там взбодриться.
Ну, сейчас говорят, что это миф. Проверить уже, наверное, сложно.
Вот, а с другой стороны, с какой бы радостью у них логотип был такой, чуть-чуть все-таки, да, листочки напоминают какие-то. Вот. Я вообще вот этими энергетиками не пользовался. Для меня это очень какая-то непонятная такая штука. Ни разу в жизни не употреблял. Вот. Многие знакомые их используют исключительно для того, чтобы заторчать. Вот. В частности, вот особенно Ягуар. Вот. То есть его там какие-то дети 15-летние пьют там и... Вот, насколько я понимаю, они там еще в двух вариантах выпускаются, алкогольные и безалкогольные.
Да, я-то пью безалкогольные как раз.
Вот, и как там вот на всяких там, на имиджбордах, на разных там, на том же Дваче этот Ягуар ненавидят. И везде, там, в общем, что-то, как он рекламируется, как напиток для школьников. Вот. Но сам никогда не пробовал, вот. А в качестве экстренных мер, там действительно только за счет кофеина. Вот
а кофеин,
вот.
Таурин?
Нет, то есть, а вот таурин для чего?
А я не спец.
Просто понятно. Вот. Просто нужно было бы в таком случае, мне тогда требовалось действительно там как взбодриться, я кофеин в таблетках употреблял. Можно в любой аптеке купить. А если его, собственно, нет, то есть еще нитрозин, как же, дай бог в памяти, какие-то простейшие
нитрозин
таблетки.
Нитрозин другое совсем.
О, нет, нитрозин, это сейчас вспомню, это какой-то блокатор кальциевых каналов. А, цитрамон, вот, в нем тоже кофеина, что-то в каких-то диких количествах, практически столько же, сколько и... самих этих таблеток кофеиновых.
Мне кажется, что вот кофеин в таблетках это как-то жестко, хотя, вот, насколько я знаю, и Хекс его тоже использовал. Ну вот нам тут в чате Дук еще пишет. Сейчас вот я, видимо, перевру немного, но пока я в отпуске был, там французские студенты рассказывали, что у них эти напитки были запрещены. Но потом из-за упускаемых серьезных прибылей местные лоббисты вернули все обратно. Можно выпускать и покупать опять. А в Сербии делают собственные, со смешными банками. Я тоже этой радости не понимаю, раз может в год тут или там с кем-то пробую, но не более. Никакой функциональной цели не преследую. Запрещали как раз таурин, без кофеина вроде некуда. Ну, так. Вольно прочитал немножечко.
По поводу таурина я очень много разных мнений слышал от друзей, которые регулярно практикуют. Вот, и, в общем, этот таурин какое-то там очень негативное воздействие как на нервную систему, так там и на сердечно-сосудистую оказывает. В общем, там до того, что оно работает просто на износ. И действительно там после этого, ну, серьезнейшие, в общем, нагрузки там на мозг, на нервы, и по большей части на сердце именно. Вот. И если там потреблять, скажем, в течение часов 10, то, в общем, можно оказаться там в реанимации от этого таурина. Кофеин же, наоборот, там, как успокоительное, как правило, может действовать.
Нет, ну...
Если нервная система перевозбуждена.
Передозировки-то в любом случае страшны, это понятно. Я как раз и говорю, что я его использую как экстренное средство, потому что элементарно, если упить все время, то еще и привыкание может возникнуть, в том смысле, что он перестанет давать значимый эффект какой-либо. А так, если раз в полгода баночку-другую, то действительно есть эффект. Просыпаешься и можешь работать сколько-то времени еще. Помогает. Без перекосов, без негативных эффектов.
Вот тут в Википедии говорят, что таурин... какое-то лекарственное средство, выделенное из бычьей желчи. Сейчас что ж тут пишут? Что-то непонятное. Ну вот, нейромедиатор, собственно говоря. Что и ожидалось. То есть это дичайшее, в принципе, состояние измененного сознания, дичайшие перегрузки. Ну, в общем, вредно. Хотел еще
ну, вот
сказать.
Тут нам еще добавляют, что в компании с алкоголем это вредно. Ну, видимо, действительно, алкоголь просто снимает всяческие тормоза в нервной системе. Вся эта химия ее усиленно ускоряет. Наверное, эффект действительно должен быть довольно сильный. И неудивительно, что школьники торчат.
Вероятнее всего, некий конфликт вот этих вот нейромедиаторов. Я, насколько помню, одно из воздействий алкоголя, он размягчает мембрану какой-то железы, в которой содержится серотонин, и, в общем, он дикими количествами выплескивается в мозг. Вот, особенно если кто-то редко потребляет именно, ну, потому что он имеет свойство там что-то долгим временем накапливаться. И всячески ритмы сна сбиваются, потому что, в общем-то, дневной ритм – это там какие-то довольно сложные балансы между серотонином и мелатонином, которые там друг друга перерабатывают. В общем, серотонин – это как раз у нас бодрствование, а мелатонин – сон. Вот, да, и про сосуды, собственно, правильное замечание.
Так, ну ладно. Я смотрю, что у нас уже времени натикало. 1:10 с хвостиком. Может быть, расскажешь что-то еще про свои темы?
Вот. А, ну вот, собственно, в прошлый раз затрагивались микроволновки.
Да-да-да, и спецэффекты с участием блестящих полосочек.
Я в прошлый раз слушал, что-то много чего было сказать. Вот. Там еще проблема такая с микроволновкой. Это Джет, кажется, хотел купить
Да-да-да.
Ее, да? Или кто? Вот, ну пусть он послушает завтра тогда. Дело в том, что там очень неравномерный прогрев всегда, и вот даже вот это вот вращающееся блюдо не спасает, а за счет того, что оно вращается, собственно, самое холодное оказывается прям ровно вот по центру этого
блюда.
Ну,
как
блюда.
Раз для равномерности прогрева же есть вот эти вот режимы с уменьшенной мощностью.
Ну, от них, честно говоря, по моему опыту использования вообще никакого толку. Единственное, только действительно для разморозки, потому что там может случиться так, что оно по центру все еще будет холодное мясо, а снаружи сварится. Вот. А еще, собственно, беда в ней в том, что она, в общем-то, нагревает не сам продукт, а воду в нем содержащуюся. То есть за счет того, что микроволна начинает ходить в разные, собственно, начинает сдвигать заряд в любом проводнике, диполе воды начинает с какой-то бешеной скоростью вращаться, и вода нагревается. И за счет этого бутерброды готовить в микроволновке невозможно, поскольку верхний слой прогревается и усыхает. А внутри, в общем, получается, если этот бутерброд, поскольку влага там внутри заперта, а внутри, в общем, получается такой какой-то мокрый хлеб.
Хлеб еще резиновый становится, кстати.
Вот. И не знаю, откуда такой эффект. Сыр, если там расплавить, он, в общем, вообще теряет вкус. Вот. А хлеб можно там зачерствевший какой-то чуть подогреть, и он нам намного лучше. Ну, буквально минут на 20 он становится лучше, пока не остынет, и тогда уже засыхает совсем. Но я вот не о том. Я сейчас вспомнил несколько забавных вещей, которые с микроволновкой можно проделывать. Вот тут на YouTube наткнулся даже на такую вещь, что человек там клал в микроволновку лампочку, и она у него там горела. Вот. Но чтобы это все не шарахнуло, чтобы там как-то оттянуть энергию на это дело, он ее положил в стакан молока. Мы видим, чтобы мощность более-менее равномерно распределилась. Вот. А еще вспомнил пару забавных экспериментов. Мы с товарищем жгли в микроволновке CD и DVD-болванки. Вот, да. Во-первых, получается довольно такая красивая штука, особенно технически, на которых ничего не написано, никаких краской ничего не нанесено. Вот. Можно, в принципе, в качестве украшения использовать. Причем у CD, у DVD совершенно разный рисунок. Они там такими, что-то вроде концентрических кругов таких, похоже на такую, на детскую эту игрушку, лабиринтик с шариком.
Да,
такой
представляю.
Вот. В общем-то, можно в качестве украшения использовать. Вот. А вторая, ну не знаю, насколько это вообще безопасно там, в плане излучения и прочего. Мне как-то совершенно однажды в голову стукнула такая вещь, что огонь это же, собственно, плазма ионизированная. Вот. И стало очень интересно, что с ним будет в микроволновке. Собственно, что, собственно, с плазмой в микроволновке будет. Вот. Взял какую-то расческу, значит, засунул между зубьев две спички, поджег и, в общем, наблюдал такие довольно забавные эффекты. Горение поддерживалось очень мощно, при том, что, видимо, проходя через какие-то точки напряженности, пламя вспыхивало, и поскольку у меня там еще стоял вентилятор в микроволновке, нагнетал воздух и влагу удалял, там, в общем-то, выгорал весь объем воздуха в микроволновке, находящийся, как только она проходила через какую-то там точку. Вот. Все это вспыхивало там с какими-то взрывами. Ну, в общем, не знаю, насколько безопасно, но смотрелось довольно забавно. Вот. Можно, в общем, такой штукой развлечься.
Дети, не повторяйте таких опытов дома.
Да, нас могут слушать дети. Но я думаю, и эту штуку можно найти в Ютубе, посмотреть, насколько все это там интересно. Если захочется. Но лучше, конечно, чтобы хотелось.
Вдруг к нам вернулся Хекс? Видимо, нет. А, вернулся.
Да, вернулся.
Ты нас слышал?
Ну, последние минуты две, наверное.
Ну, собственно, значит, теперь ты тоже знаешь, что можно делать с микроволновками.
Ну, я давно знал, что с ним можно делать, потому что в Ютубе действительно этого барахла навалом.
Наверное, самая интересная в научном плане вещь, которая в массовое производство поступала из бытовых приборов.
Хекс, у тебя там вот еще какая-то темка припасена, последняя. Я, честно говоря, по ссылке не ходил. Это действительно...
А что там за ссылка? У меня тут две другие спонтанные темки возникли. Я тут пытался параллельно готовить ужин и совершенно о нем забыл, поэтому у меня весь дом теперь в дыму и ничего не видно. Хорошо, что у меня эта комната закрыта. А вторая тема – это у нас тут под окнами сейчас бегал какой-то пьяный мужик и кидал всякими предметами людям в окна. Ну, я попытался позвонить в милицию, и в итоге минуты две висел на проводе. Потом мне наконец-то ответили, сказали, что заявка принята, и все, спасибо.
Ну, главное, что к тебе еще пожарных не вызвали.
Я, да, очень этого боялся.
А, ну вот, про дома...
Так, а что там за тема
ну,
была?
Ты пока можешь смотреть, что у тебя за тема была. Вот Ду, кстати, обещает тебе вызвать пожарных, если хочешь.
А он не помнит адрес.
Вот. А у меня тут была еще темка про отопление. То есть вот если все, по крайней мере, питерские жители, наверное, помнят, что осенью у нас началась весьма холодной, вот отопление долго не включали. В общем, весь город как-то мерз сильно. Вот. Потом отопление резко включили, и вот теперь мы тут почти жаримся. Я не знаю, вот как у вас. То есть мне буквально приходится окна постоянно открывать, чтобы хоть как-то охладить воздух.
У нас кардинально наоборот. Я еще живу в таком доме. Тут, в общем, стены где-то, ну не знаю, не соврать так, сантиметров 40-50 толщиной, если
то
не 60.
Видишь попадание снаряда?
Да, он, ну тут это, в общем, строители строили дома для строителей, поэтому на славу потрудились. Вот, так он теплый, но пока светило солнце, пока лето было, в нем было довольно прохладно. Вот, потом, ну и дом прогрелся, в общем, отдавал тепло некоторое время, как всякие там каменные бани и прочие вещи. Вот. Но сейчас вот он совершенно остыл. И вот сейчас вот, трогая стены, ну, вот эти вот толстенные, вот, они просто ледяные, и постоянно вот этот холод в квартиру транслируют. Вот. И, в общем, мы тут все умираем. Я спасаюсь, вот, обитаюсь в очень маленькой комнатке с масляным обогревателем. И, в общем, ну, даже и он не спасает. А температура процессора, даже когда я в игрушки играю, выше 40 градусов вообще не поднимается. При том, что кулер так еле крутится.
Понятненько. Ну вот я чего-то начал вспоминать. Хекс, помнишь, первая квартира, в которой мы в Петербурге тут жили? У нас была эта угловая кухня дикая.
Помню.
Там тоже. И стены были, по-моему, примерно такие же. И морозы стояли дикие постоянно в кухне. Там, в принципе, наверное...
Ну, сейчас у меня проще, я тут все заизолировал, залепил все, что можно было, и включили отопление, поэтому хорошо. А там, ну, здорово было, по крайней мере, нам не был нужен холодильник, мы все на подоконник
Да там можно было,
клали,
по-моему,
и
не, там, там
оно там
можно было и не
хранилось отлично
подоконник,
всю
там, по-моему,
зиму.
можно было где угодно класть. Там, по-моему, вся кухня вымерзала зимой.
Ну,
Есть же
выжили все-таки
советское это
хорошо.
изобретение. Советское изобретение есть, когда на кухне под подоконником строители вынимали там несколько кирпичей, и там был такой халявный
А, ну,
холодильник
собственно, у
на
меня вот сейчас
зиму.
в квартире такое есть. Но при этом в самой квартире жара стоит дикая.
Меня когда-то отопление дадут, это все ожидает. Ну, кстати, по поводу отопления, вот Дуг опять же видел, я у себя в текстовом блоге развел дикое нытье, когда заболел, и, в общем, в частности, коснулся темы отопления. У нас постоянно из подвала чем-то воняет и идет пар. Вот. Как выяснилось, это были трубы отопления сначала
Когда-то
летом.
они были трубами отопления.
Вот. Потом это была труба с горячей водой, потом это была труба с канализацией. Ну и, в общем, факт тот, что трубы все прогнили, в общем, уже до основания. Их приходят там, как-то подлатают, потом что-то там выкачают, значит, этим трактором специальным, который подъезжает там, значит, с насосом, вот, выкачивают все это с подвала, на том все и бросается. Вот, ставят какие-то хомуты, вот, но в этот раз выясняется так, что у нас прорвало, значит, трубу с канализацией, и не то, что прорвало, она, в общем, текла так. Постоянно и текла она как раз на отопление, которое уже дышит на ладан. Я, в общем, ожидаю того, что нам, значит, сначала еще на несколько градусов понизит температуру, залив в систему воду, вот, а через несколько дней попытаются дать горячую воду, и вот тут-то эти трубы и прорвет. А у нас, в общем, где-то в течение недели планируется уже выпадение снега. Так что я тут ожидаю огромной веселухи, замораживания труб и прочего. Однажды зимой, где-то в -25, я захожу в подъезд, а там все вынь, и, в общем-то, и в
Ну,
пару.
как-то да, цензурных
Вот.
слов прямо не находится на то, как бы это назвать.
Анди, а
Вот,
ты
но
тоже
больше
жил
всего
как-то
веселухи.
в какой-то квартире с таким хорошим паровым отоплением в
Не, ну
подъезде, помнишь? Туда
нет, я
зимой
там не жил,
заходишь.
это...
Точнее, когда зимой оттуда выходишь, у тебя на бровях сразу аккумулируется иней. Очень здорово
Это
смотрелось.
как раз вот когда на той квартире мы еще жили, приезжал в гости приятель из Москвы, который снял квартиру на другом конце Парка Победы. Вот, и вот у него там такая веселуха была. Они там с братом прожили 5 дней, по-моему, уехали с бронхитом оба. В подвале прорвало трубу, они жили на первом этаже, там стояла дикая влажность, и, соответственно, надо было все время открывать окна, чтобы эту влажность хоть как-то убирать. Вся влажность седала снегом на стенах. Было весело, да.
Вот. И чуть продолжив еще эту тему, поразила больше всего, в общем, реакция соседей, которые вместо того, ну, чтобы нанять каких-то там всем подъездом скинуться и нанять каких-то там коммерческих, опять, видимо, 5 минут к ненависти получится, нанять каких-то коммерческих сантехников, которые, ну, в конце концов, там, срежут эти трубы и приварят новые, нормальные. Там пусть даже и по договоренности там с каким-нибудь Джеком или не знаю какие конторы там в общем занимаются, они написали несколько писем, значит, нашему губернатору, в водоканал, в коммунальные системы и, в общем, ни одного, в общем, месседжа по делу в непосредственной инстанции, которые этим должны заниматься, ну, то есть тот же самый ЖЭК, написано не было. Они, в общем, две какие-то совершенно сумасшедшие тетки носят по подъезду, звонят там по 2 минуты, держат кнопку звонка, пока им не откроют. В общем, там требуют расписаться. И что больше всего поразило, рубль на почтовые расходы. Вот. Но они тут такие у меня соседи, очень забавные. Например, тут еще такое дело есть, регулярно отключают электричество, лифт не работает. А дом одноподъездный, вот я вот живу на 8-м этаже, и там вот были какие-то окна, но архитектор, видимо, то ли так пошутил, то ли что, то ли не рассчитал тот фактор советского человека. Окна на площадке расположены таким образом, то есть вот площадка идет, там вот с одной стороны лестница, с другой стороны лестница, а справа получается такой закуточек небольшой. И вот на этом вот закутке между площадками единственное окно. Ну и естественно, как только дом сдали, где-то через 1-2 месяца все узурпировали себе вот эти вот площадочки с окном под кладовки. Хотя там, в общем, для каждой квартиры предусмотрена была большая кладовка. И самое главное, все заложили, то есть не оставили вообще совершенно ни малейшего просвета. Все было наглухо заложено кирпичом. И теперь очень круто, когда поднимаешься по лестнице, ты идешь, какой бы там яркий день не был, ты идешь вот 8 этажей в кромешной тьме, там сталкиваешься с соседями, все идут, кто зажигалкой светит, кто мобилой. Вот, очень такой хоррор.
Электричества
просто
там нету?
Ну, нету. Ну, если его отключают, вот, то есть весь подъезд...
Так можно масляные лампы повесить, факелы какие-нибудь.
Натуральное такое средневековье. Все идиоты, все уроды, и всех убить хочется.
Ну так если уж в средневековье, взял меч, пошел, порубил всех.
Вот. Я, собственно, если кто не видел, сейчас продублирую ссылку на картинку для 5-минутки.
А по поводу трубы, мне кажется, что все гораздо проще. Есть в любом городе аварийная служба, куда звонишь, и все это, по-моему, быстро решается. Не надо писать коллективные письма в ЖЭК.
Ну, в общем, они, видимо, не знали. Но написали даже губернатору. Отлично. Надо, собственно говоря, скинуться просто баблом, а от них этого дождаться. Один я, в общем, просто нанять не потяну на замену труб.
Ты думаешь, аварийная служба с тебя денег возьмет, или она спишет все расходы на какой-нибудь ЖЭК? По-моему, так должно быть.
Нет, просто вероятно.
Она должна устранить проблему вот сейчас и решать оплату потом.
Нет, они, вероятнее всего, к проблеме обратятся только после того, когда действительно прорвет. И когда, собственно, будет делать что-то уже поздно. А, вот я нашел картиночку эту. Ознакомьтесь. Может быть, потом выложим вместе с эфиром.
Ну да, можно будет куда-нибудь переделать. Но на самом деле в Петербурге все эти вопросы с ЖЭКами в последнее время решаются вообще немножко по-другому здесь. Произошла массовая, по крайней мере, попытка приватизации всех этих обслуживающих организаций. И, соответственно, во многом теперь этим занимаются какие-то частные подрядчики, с которыми немножечко проще договариваться.
Ну, это вот, кстати, позитивный опыт. У нас что-то пытаются привить. Но, в общем, там чуть ли не с демонстрациями против этого дела выходили.
Дук, мы тебя готовы транслировать. Дук нам хочет что-то рассказать. Он, собственно, говорит о том, что он уже не может добиться починки отопления 2-й год.
Ну, Дук, понятно, что хочет сказать. Все они гики, и делать тут нечего.
Понятно. Дук передумал высказываться сейчас.
Ну, тогда я нашел свою последнюю тему. Это чудесный сайт «Fuck this website». Идея в том, что какой-то товарищ додумался напечатать наклейки со словом «фак», нарезать их аккуратно и продавать через сайт. А люди лепят эти наклейки на всякие надписи и вывески, которые им попадаются под руку, фотографируют и присылают
фотографии. Кстати, да, я видел такие фотографии где-то.
И там есть очень хорошая подборка этих картинок, и очень, по-моему, у них здорово получается. Но проблема в том, что в английском языке этим словом можно заменить что угодно, там, в нейтральной форме, но, пожалуйста, куда хочешь, туда и лепи, и получается осмысленный текст. А я в какой-то момент задумался, есть ли в русском языке что-нибудь такое, что можно было бы также напечатать и лепить на всякие надписи. И, в общем, пока не придумал.
Ну, в общем, да, действительно, однозначного перевода не сделать. Английский-то как раз славен тем, что там у одного слова миллион значений, и...
Нет, значение у него одно, но у него просто одна форма. У нас всякие падежи, времена,
ну, да,
и
да,
прочие
тоже
наклонения, которые мешают.
Ну, нам, значит, нужно издавать целым комплектом с падежами. А слово...
Ну, единственное, что я придумал на данный момент, это напечатать наклейки с этими символами, там, shift зажал и от 1 до 9, которым забивают всякие ругательства. И вот этим лепите, и каждый пусть в меру своей испорченности додумывает, и получается, вроде бы, ты даже как-нибудь какую-нибудь нецензурщину не распространяешь.
Ну, кстати,
но
да.
Но всё-таки хотелось бы найти какой-нибудь универсальный слово.
Ну да, тут еще
это будет немножко
дико. Особенность-то ещё в том, что в английском действительно несколько другие нормы литературности у слов, и то, что там приемлемо, у нас не всегда проходит.
Мне лично там две картинки очень понравились. Это, значит, там стрелка такая, и написано «fuck up», и второе, вот это «emergency fuck off switch». Вот это просто замечательная вещь. Я не знаю, когда все достало, надо дернуть.
Да, замечательно.
Ну, там, по-моему, почти все картинки очень хороши.
А остальные как-то особо не впечатлили, потому что, в общем, там смоукин на факин заменяли в основном. Вот. Единственное, вот эта идея, то есть глагольные какие-то формы совершенно не впечатлили, за исключением, по-моему, предупреждения на пачке сигарет. А вот когда там с каким-то творческим подходом, там уже да.
Да, забавненько.
Ну вот вопрос открыт. Если у кого-нибудь есть идеи, скидывайте мне, я с радостью займусь какой-нибудь такой акцией здесь. Хотя я не люблю вандализм, но, по-моему, наша реклама, по крайней мере, в метро, к этому очень располагает.
Ну, я когда буду публиковать подкаст, я оставлю там координаты Джастина, чтобы все желающие могли с ним связаться. Вот, на самом деле, я думаю, что пора нам, наверное, потихонечку закругляться. Энди, ты хотел что-то сказать еще?
Да, вот по поводу стикеров вот этих вот. Был же товарищ один, он публиковал кучу фотографий вот как раз этой вот тематики. Он напечатал, значит, такой стикер. Звездочка такая, ну, вроде как сноска, и к ней приписка, так, ложь. Вот, поскольку фактически на всех рекламах вот эта вот звездочка содержится, то есть там условия акции, еще чего-то. Он ее лепил, ну, практически, ну, она почти на любую рекламу подходила. Ну, максимум там, где звездочки не было, надо было дорисовать самому звездочку. Вот. То есть там, например, там все там было там все входящие бесплатно, звездочка. Вот, и там где-то внизу мелким шрифтом приписано, там, что это означает, что все входящие бесплатно, там и при каких условиях. Он просто заменял там здоровенной наклейкой ложь. Вот. Так что для рекламы вот это подошло.
Ну, для рекламы это, может, и подойдет, но вообще это, по-моему, не так сочно, как в оригинале было.
Ну, это немножко другая вещь, действительно. Но, в принципе, вот эта вот звездочка ложь, она как раз замечательно на английский тоже переведется, в отличие от варианта с фак, который на русский так просто не перевести.
Ну, можно написать пипец просто, который можно вставить почти в любое предложение.
Они не пойдет,
мне не
да.
Нравится.
Не будет таких хороших словосочетаний. Ну так вот, наверное, все-таки надо закругляться.
Да, полтора часа
полтора
уже
часа наговорили.
По-моему.
Это, конечно,
более
не час 50, как в прошлый раз, но все-таки уже, наверное, хватит. Вот. Итак, я напоминаю, что с нами были Энди.
Джастин Форест из Петербурга, индиец из Петербурга и
также
Индия из Стамбула.
Заочно был Дук в текстовых сообщениях. Всем спасибо. До следующего раза.
Пока.
До встречи. До новых. Пока.